Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
Продолжаем прямой эфир. Сегодня говорим с политическим экспертом Владимиром Джарало о том, как в Крыму решается проблема дефицита пресной воды. Владимир Кадымович, вы на связи с нами?
Да, Никита.
Да, Владимир Кадымович, давайте продолжим. Вы объясняли, почему потребовалось в свое время строительство Северо-Крымского канала, почему вот эти мощности, да, с подземным аккумулированием воды, их не хватало, или их нельзя было, так скажем, на таком максимуме продолжать использовать?
Скорее мы сталкиваемся с тем, что эти подземные мощности просто потеряли ценность, потому что вода из Северо-Крымского канала доставляется проще, дешевле, и, следовательно, можно сэкономить на поддержании более сложной технологии. Сейчас к ней, наверное, можно вернуться, это было бы целесообразно. Другое дело, что, опять-таки, мы, по сути, начнем с нуля разработку этой технологии на новом уровне, современном технологическом, и посмотрим, что может из этого выйти.
Что известно о варианте решения этого вопроса, о котором сказал президент на прямой линии, да, на пресс-конференции, в общем, то, что было в декабре 2020 года. Акватория Азовского моря, под Азовским морем у специалистов есть какие-то варианты. И Сергей Аксенов 30 декабря сказал, что первые какие-то цифры и сроки будут озвучены ближе к концу января, началу февраля. Вот, что это за вариант с водами под Азовским морем?
Речь идет о том, что Азовское море находится на своеобразной, скажем так, площадке, ну там, тарелке, если так можно выразиться. Под ней находятся так называемые древние русла рек, в которые накапливаются как линзы, как их называют профессионалы, в них накапливается пресная вода. Не совсем понятен источник ее накопления, объемы и, опять-таки подчеркиваю, какие последствия возможны в случае, если мы прибегнем к этому источнику. То есть, другими словами, я предполагаю, что во время обсуждения различных вариантов и ученые-исследователи вспомнили и про такой, и дальше это уже вошло в документы, включилось в цепочку передачи сообщений, ну и пошло вот дальше наверх. Поэтому пока мне даже самому любопытно будет посмотреть, какие же будут итоги этого исследования, изучения ближе к весне, лету, когда ситуация вот с этим вариантом станет более понятной.
Но, насколько я понял, именно акцент на Азовском море делается потому, что можно эту воду будет пустить как раз-таки в Северо-Крымский канал, чтобы она привычным маршрутом поступала на полуостров.
Там есть, например, технические детали. Дело в том, что вода в каналах течет по искусственному руслу, а это искусственное русло по законам гравитации делается чуть с небольшим наклоном градуса, чтобы шло естественным путем. Поэтому получается, что перебрасывать ее нужно к самому началу, буквально самому каналу, то есть на север полуострова, потому что в обратном направлении все-таки течь будет проблематично. Вот еще один забавный момент. Когда его строили, этот Северо-Крымский канал, там же есть перепад высот между степной Украиной и степным Крымом, Крым чуть-чуть выше. В результате чего вода поступала через Армянск-Красноперекопск, и в районе Джанкоя вот как раз именно и происходила перекачка этой воды. То есть, по сути, вода должна была бы поступать на территорию полуострова. Но украинская сторона перекрыла именно как раз со своей стороны. И когда Северо-Крымский канал делали, то там возникла такая забавная ситуация. В кинохронике есть эпизод, когда присутствует тогдашний руководитель Никита Сергеевич Хрущев, и вода, значит, торжественно происходит взрыв. Саперы поднимают земляную дамбу вверх взрывом, и вода должна пойти. Взрыв произвели, съемку сделали, вода не пошла, потому что выяснилось о том, что все-таки ее придется еще и подкачивать. Поэтому видно о том, что там на кинохронике есть склейка. Сам взрыв, потом небольшой переход, и затем уже видно, как вода пошла. Так что вот такой вот забавный эпизод из истории.
Владимир Кадымович, а вообще среди крымчан какие варианты считаются предпочтительными? Или крымчанам главное, чтобы вода из крана пошла, и неважно откуда?
Давайте так, мы все-таки люди достаточно политически активные, и сейчас Крым, конечно же, уже целиком находится в российской повестке, в том числе и политической. Поэтому для нас, например, многие моменты это точно такие же, как и в других регионах обсуждаются. В отношении того, что мы говорим о водной проблеме, существует определенное понимание того, что все варианты, которые мы с вами обсудили, как видите, очень сложные, дорогостоящие. Для многих из них нет понимания того, что вообще из себя этот вариант представляет. В связи с этим возникает момент о том, что давайте вернемся к опыту других стран мира, в частности того же самого государства Израиль, которое в случае, когда ему угрожали перекрыть Иордан или там водные источники на голландских высотах, проводил военные операции для того, чтобы эту опасность убрать. Поэтому предполагалось о том, что можно было бы создать зону безопасности до Днепра, по Днепру, до Днепра, которая позволила бы эту ситуацию исправить. Сейчас, с учетом того, что политическая ситуация стала еще более сложной, что Украина вполне очевидно, какие бы здесь ни были у нее президенты, с каким бы шумом ее не избирали, все эти президенты точно знают, что они будут сидеть на своем кресле только до того момента, пока они будут против России. Но в связи с этим, учитывая, что с территории Украины идет враждебная деятельность, причем не против даже Крымского полуострова, а против России, диверсанты пытаются похищать людей, кибератаки на инфраструктуру. Одновременно с этим идет координация действий с оппозицией, пусть там и не в определенных действиях, попытки воздействовать на ситуацию. Поэтому, может быть, пришло время закончить эту историю и вернуться к тому, что называется национальные интересы государства требуют, чтобы на территории, которая находится так близко, которая настолько серьезная, не существовало режима враждебного в России и ее интересам. И тогда проблема с водой тоже решится.
Угу. А вы думаете, экономическим путем нельзя эту проблему решить? При взаимодействии с Украиной?
Или политика все рушит? Эти предложения выдвигались украинской стороне сразу же после 2014 года. То есть буквально в конце года уже были определенные контакты по этому вопросу. Понятно, что там позиция была враждебной. Затем произошел вообще любопытный эпизод, когда нынешний президент Украины, бывший комик Зеленский, стал президентом, на него были гигантские надежды со стороны, прежде всего, украинского населения Юго-Востока, которая надеялась на то, что все закончится, конфронтация и гражданская война, и с Россией все будет нормально. Тогда же начались контакты неофициальные. И совсем недавно бывший глава его офиса, глава администрации, выражаясь более понятным языком, господин Богдан, проговорился в интервью о том, что между украинской стороной и российской были достигнуты неофициальные соглашения. В частности, предусматривалось, что, к примеру, Россия откажется от апелляции по некоторым судебным процессам по этим 3 миллиарда по поводу газовых контрактов, которые были. В обмен на это там будет целый ряд пунктов, на которые пойдет Украина, и в частности один из них — это возобновит водоснабжение Крыма. И дальше господин Богдан заявил о том, что мы Россию кинули. То есть Россия свою часть обязательств выполнила, Украина получила победу, якобы, как теперь мы понимаем, якобы победу в суде и торжественно об этом кричала, получила деньги в свой бюджет, а все, что она должна была сделать, она не выполнила. Угу. То есть это вот по поводу того, с кем мы имеем дело и можно ли с такими, можно ли таких людей считать партнерами.
Да, по поводу крымской воды, вообще какие тарифы, если сравнивать там с тем же Краснодарским краем, если это, конечно, релевантно? Вот сколько за воду платят крымчане?
Немножко. Тут сейчас идет процесс выравнивания цен. То есть у нас была следующая картина. В связи с тем, что система водоснабжения, к примеру, на южном берегу основывалась на своих источниках, у них шли, например, на некоторые населенные пункты юга, Семиис и другие, у них были свои поставки. А сельскохозяйственный Крым имел свои источники. ну а Симферополь третье, то в результате тарифная сетка различалась между ними. Это приводило к определенным, скажем так, к определенным проблемам, ну, то есть возникали в балансах, дисбаланс возникал в этих расчетах, поэтому последние несколько лет шла работа по выравниванию тарифов. То есть они должны были быть выровнены, то есть везде должны были платить примерно одинаково. Но тут есть проблема, Никита, и проблема эта, к сожалению, намного более глобальная, и даже Крым она не касается. Вопрос тарифов ЖКХ, тарифов на ЖКХ самый запутанный, потому что в них могут разбираться только те люди, которые, то, что называется, находятся в теме. И, скажем так, проблема с тарифами состоит не в том, что он может быть маленький или он там должен быть, а в том, что на самом деле в тариф включено все. То есть мы на самом деле, выплачивая по этим бумажкам, квитанциям, которые приходят нам каждый месяц, оплачиваем все потребности, которые там есть. Другое дело, что потом, через некоторое время, происходит повышение. Нам говорят, что это экономически целесообразный уровень, но на самом деле это просто скрытое налогообложение. Поэтому проблема с тарифом кроется не в его размере, в том числе и по воде, а в том, что сама система начисления тарифов и их функционирование — это, скажем так, совсем другой и отдельный разговор.
Да-да-да. Владимир Кадымович, спасибо вам за комментарии. Политический эксперт Владимир Джарало из Крыма был с нами на прямой связи, беседовали о проблеме водоснабжения полуострова.
По душам.